Итак, еще раз представлю нашу гостью. Это Ноэль Колхун, замглавы Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине. Добрый день.
Добрый день.
Новость, которая появилась со ссылкой на вас, новость, которая нас зацепила, потому что мы отслеживаем постоянно, и в том числе ситуацию, связанную с переселенцами, и, конечно же, социальные выплаты и пенсии отдельно. И как раз появились данные со ссылкой на вас, что 40% пенсионеров на неподконтрольной части Донбасса, это из тех, которые получали выплаты в 2014 году, получают их это сейчас. Можете прокомментировать, как это удалось установить?
Да, это, спасибо большое, это все данные из Пенсионного фонда Украины. Эти данные показывают, что в начале 2014 года получали на территории, которая сейчас не является под контролем украинского правительства, получали пенсии, но близко 1 300 000 человек. На конец ноября прошлого года, это последние данные, которые я видела, получают пенсии на этой территории, люди, которые прописаны на этой территории, получают пенсии 400 000 человек. Ну, то есть это только 40% из тех, которые раньше это получали. Ну, вот это надо очень тщательно подойти к статистике, потому что понятно, что, к сожалению, к счастью, стекле людей скончались. Часть они переехали на подконтрольную территорию, получают эти пенсии как внутренние перемещенные лица. Но факт остается, что количество тех, которые получают пенсии, резко упало с этого времени. И можно тоже считать, что люди, которые достигли пенсионного возраста за это время, тоже сталкиваются с какими-то проблемами в получении пенсии.
Ну и даже те 40%, зная украинскую процедуру, чтобы их продолжать получать, они также должны были зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица.
Они должны зарегистрироваться как внутренне перемещенные лица, они должны проходить проверку дома, или сейчас они ввели новую процедуру, чтобы люди могли эту проверку пройти в вашем банке. Они должны хотя бы раз в 60 дней они должны пересекать линию разграничения и быть на подконтрольной территории. То есть есть ряд процедур, которые люди должны проходить для дальнейшего получения этой пенсии.
Как вы относитесь, кстати, к этим процедурам, придуманным украинской властью? Многие считают их дискриминационными.
Ну, факт, что люди обязаны стоять на учете как ВПО, это засложняет эту процедуру пенсии. Это понятно, что Украина может выплатить эту пенсию только на подконтрольной территории через украинские банки, и что люди должны приходить и получать пенсию здесь, на подконтрольной территории. И так система работала, можно сказать, до начала 2016 года. Ну, на стадии начала 2016 года 75% жителей неподконтрольной территории получали дальше свою пенсию на подконтрольной территории. Но когда ввели этот ряд разных верификаций, там факт, что надо пересекать линию каждые 60 дней и так далее, тогда мы видели, что количество тех, которые могли пройти все эти процедуры, начали падать. И это имеет серьезные последствия для людей, потому что больше и больше людей осталось без пенсии, и мы видим, что это имеет и последствия для их доброго состояния, потому что тоже он провела оценку в сентябре прошлого года так называемой продовольственной безпекой на сходе Украины. И там мы видим, что и по обеим сторонам линии разграничения, что количество тех, которые не имеют достаточно еды, растет, но растет намного выше и быстрее на неподконтрольной территории. И это, в частности, там имеет значение много факторов, но в том числе то, что пожилые люди недополучают свои пенсии.
А платят ли пенсии жителям, которые остались там, именно де-факто власть, которая там есть, то есть боевики?
Там люди, есть люди, которые получают какое-то социальное пособие. Но Украина официально не имеет об этом, информации о том, кто получает и сколько получает.
И, соответственно, вы не имеете тоже, хотя офис агентства ООН по делам беженцев на территории Донецка непосредственно есть.
Официальной информации об этом нету. И надо к этому вопросу подойти индивидуально, потому что люди разные, имеют разные ситуации, и надо понять индивидуально, кто что получает. И несмотря на это пенсия — это право человека, это считается по и международному праву, это и считается его собственность. И он продолжает на это иметь право, несмотря на то, что он может получать и социальное пособие из другого источника. Вот. А тоже есть факт, что по украинскому законодательству, именно по этому вопросу мы и собрались, и в пятницу поговорили, что по украинскому законодательству есть закон о пенсиях, а там есть такая статья 49, которая имеет исчерпывающий список тех условий, на которых можно закрыть человеку пенсию. Допустим, если он скончался, если он наврал, допустим, и он дал неверные данные для получения этой пенсии. Там есть исчерпывающий список этих условий. И там факт, что человек живет на неподконтрольной территории, это не является основанием для закрытия пенсии по украинскому законодательству. И поэтому Верховный суд Украины установил 30 января по одному делу, что на основании этих проверок и так далее, которые созданы именно резолюциями Кабинета министров, нельзя закрыть человеку пенсии. Можно закрыть человеку пенсии только на основании этих условий в перечне 49-й статьи закона о пенсии.
Вот, кстати, как раз организация «Право на захист», которая сопровождала именно этот иск, писала, что именно, по сути, у нас сейчас обновленный Верховный суд, и именно с этого решения, с победы переселенцев, началась работа Верховного суда. А какие последствия, по вашему мнению, будет нести эта победа в Верховном суде? Будут ли теперь и стоит ли теперь всем другим переселенцам, столкнувшимся с этой проблемой, также подавать иски в суд? Или это решение станет таким прецедентом, который поможет быстрее урегулировать всю ситуацию?
В первую очередь решение Верховного суда должно объединить судебную практику в Украине. И все судьи Украины должны принимать решения в соответствии с решением Верховного суда. И поэтому это будет на пользу тех пенсионеров, которые находятся в аналогичной ситуации. Но понятно, что мы не можем ожидать, что суд будет решать эту проблему массово, потому что это будет сложно для украинских судей, если много тысяч людей будут подавать иски по этому вопросу. И поэтому лучше этот вопрос решать на уровне либо решения Кабинета министров, либо на уровне законодательства, чтобы урегулировать это для всего населения, а не только для тех, которые могут подавать в суд, потому что это тоже определенная сложность.
У которых есть силы и возможность, даже чисто психологически, трата ресурса, постоянно ездить в суды, присутствовать на заседаниях.
Да, даже если обязательно не присутствие на заседаниях, это все равно надо заключить договор с адвокатом, надо найти адвоката, который, не все адвокаты будут брать на себя это бесплатно. Вот, и тоже надо ждать определенное время. И это просто неразумно, эта проблема решить массово через суд.
Я знаю, что у вас обширный международный опыт выписывал себе, в частности, что вы работали в Ираке, в Украине, в Кыргызстане, в Иордании, в Кении, в Российской Федерации. Как по своему опыту вы видели, как в других регионах, где идут военные конфликты, решались вопросы с пенсиями, и пошла ли Украина по какому-то своему особому пути или заимствовала чью-то практику?
Ну, надо сказать, что это такая ситуация встречается не так часто. И поэтому это понятно, что в Украине это требует определенное время, чтобы принять решение, как это, чтобы решать эту проблему. Тоже то отличается в Украине, может быть, от других стран, допустим, от Молдовы, от Грузии. Но это масштаб этой проблематики. Я сказала, что вначале, что получали пенсии на неподконтрольной территории до конфликта, 1 300 000 человек. Это огромное количество людей. И поэтому,
понятно, это целый город, фактически.
Это целый город. И поэтому вот масштабы Украины и отличаются от других, конфликтов. И сложно найти другой прецедент, который дает... что мы можем сказать? Когда мы изучаем, допустим, судебную практику Европейского суда по правам человека, там очень важная формулировка, и формулировка тоже находится и в новом законе о реинтеграции Донбасса, о том, что страна имеет положительные обязательства даже перед людьми, которые живут на территории, которая является не под контролем страны. То есть, если страна имеет права по отношению к территории, страна тоже имеет какие-то положительные обязательства по отношению к людям, которые находятся на той территории.
Напомню нашим слушателям, что у нас в студии Ноэль Калхун, это замглавы офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Если у слушателей есть вопросы к нашей гости, вы можете позвонить по телефону 0800 750 490, 0800 750 490, звонки бесплатные с мобильных и стационарных номеров. В эфире программа «Киев-Донбасс», у микрофона Григорий Пырлик. Хочу теперь затронуть тему наиболее типичных жалоб, с которыми к вам обращаются жители неподконтрольных, прежде всего поговорим о них, территориях. И когда вы говорите, например, о том, что имеют проблемы с продуктами питания, насколько это критичные проблемы?
То есть был проведен опрос, отчет вышел в сентябре прошлого года, и сравнивал результаты 2017 года с 2016 годом. И то, что мы что-то этот отчет показывает, что нужды по отношению к продуктам растут и по обеим линиям, линии разграничения, то есть на подконтрольные и на неподконтрольные. Но на неподконтрольные эти нужды растут намного быстрее. Если в 2016 году 13% жителей неподконтрольной территории имели средний или высокий, так называемый, продовольственная небезпека.
Опасность.
Да, опасность. То есть в 2017 году это было 26%, то есть в два раза больше. И тут разные факторы играют роль. Это прежде всего факт, что конфликт продолжается, и экономический разрыв, который с этим связан, продолжается. И чем дальше это продолжается, чем больше люди от этого страдают. Но кто страдает больше всего, это семьи, в которых нет трудоспособного человека, и никто не работает, никто не получает зарплату. И это в том числе, это люди, которые без работы, включает в себе тоже пожилых людей, которые не имеют зарплату. И этот факт очень тревожный, потому что 26%, если возьмем там население неподконтрольной территории, это 800 тысяч людей, которые имеют ежедневные проблемы с продуктами питания.
Когда ваша организация начинает говорить о том, что у человека есть вот этот высокий уровень высокий уровень продовольственной опасности.
Да.
С какого момента считается, что вот у человека уже именно высокий уровень?
Ну, высокий – это когда человек не имеет 2000, это 2100 калорий в день. Это минимальное, это количество, которое человек должен иметь для своего здоровья. И когда он начинает, допустим, продавать свои вещи для покупки продуктов питания. Там есть разные факторы, которые берется во внимание, чтобы оценивать эту картину. И вот что видим, наблюдаем, что это количество растет, вообще растет на востоке страны, и больше растет на неподконтрольной территории.
У нас на связи есть слушательница, у которой наверняка для вас, Ноэль, есть вопрос, поэтому я попрошу вас надеть наушники.
Хорошо.
Слышите ли нас? Добрый день.
Добрый день.
Как вас зовут? И можете задавать вопрос.
Я Наталья, Луганская область. Вы знаете, проводите вы такие опросы? Людей интересуют только продукты, пенсии, соцвыплаты, то есть материальная сторона. Ждут ли они освобождения? Есть ли у них претензии к нашей власти в свете того, что нас освободят? Или если будут пенсии, то, в принципе, можно жить и с оккупантами. Как я понимаю, человек, который находится в оккупации, ему должно быть плохо. Но, во всяком случае, хуже, чем до оккупации. Это нормально, когда человек идет война, оккупант, и человеку стало хуже, а может и плохо. Это нормально. Невозможно сделать так, чтобы человек не почувствовал разницы между дооккупационным периодом и послеоккупационным, и оккупационным периодом. А вы вот вы хотите, давайте им будем все платить, и пусть они ведут прежний, оккупационный образ жизни, но такого быть не может, Человек должен жаждать освобождения.
Спасибо, это скорее комментарий, реплика, чем вопрос, тем не менее попрошу Ноэль его прокомментировать.
Когда я общаюсь с людьми по подконтрольной территории, также что слышишь больше всего, это то, что люди хотят мир. Люди хотят, чтобы конфликт закончился. И люди видят в этом конфликте мало общего с их ежедневными реалиями. То, что когда общаешься с людьми, которые не получают пенсии, они не говорят о каких-то политических вопросах. Они говорят о том, что я работал 20 лет или 25 лет на химзаводе. Я всегда ждал свою пенсию, что я буду сидеть, что я буду общаться, быть с моими внуками. И тогда начался этот конфликт. И это конфликт очень далеко от меня. И я просто хочу получить то, что я заработала через всю жизнь, и хочу заниматься своими внуками, и чтобы мы жили мирно.
И чтобы не стреляли. У нас есть с вами 1,5 минуты, и все-таки хочется еще коснуться темы пенсии, в том смысле, во-первых, ведет ли ваше агентство диалог с украинской властью, и есть ли у вас какие-то наработанные рецепты, как можно изменить эту ситуацию?
Есть много и украинских, и депутатов, и так далее, которые работают серьезно над этим вопросом. И был подан законопроект по этому вопросу, который мог бы регулировать этот вопрос о пенсии, чтобы люди могли получать эту пенсию на украинской территории, через украинские финансовые учреждения. Этот законопроект, конечно, может быть, нуждается в какой-то доработке, но важно бы было вынести его на заседание, чтобы проголосовать в первом чтении и доработать его, чтобы соблюдать все нужные интересы. Есть хорошая база, хороший фундамент, на который можно построить и найти решение этого вопроса.
Просто из того, что даже в широком дискурсе обсуждается, есть много вариантов. И построить центры админуслуг непосредственно вблизи контрольных пунктов въезда-выезда, чтобы люди оформлялись там. И разные другие варианты, какой вам кажется наиболее приемлемым?
Ну, я думаю, что разные варианты могут быть приемлемы, если они достигают нужного результата, то есть чтобы люди могли приходить, чтобы они могли достойно получать свою пенсию и иметь достаточно на свою жизнь.
Спасибо вам. Будем приглашать вас еще, потому что Громадское радио и вещает, и отслеживает ситуацию по обе стороны линии разграничения. Напомню, Ноэль Колхун, замглавы офиса агентства ООН по делам беженцев в Украине, была в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио.